6. Как будто у меня других дел мало, так теперь еще и это. За ужином в тот вечер мой аппетит куда-то запропастился. Случались у меня, конечно, неудачи, но еще никогда я не проваливался с таким треском. 54 проигранных бакса — это цветочки. Вот старикан Кроули, у которого мы теперь будем ходить по струнке, ягодки. Причем волчьи. Какой уж тут аппетит. Весь ужин я занимался тем, что возил едой по тарелке. Родители не замечали, я же не Кристина и не Фрэнки. Когда сестренка отказывается есть, они тут же кидаются щупать ей лоб. Что касается Фрэнки, то отсутствием аппетита он не страдает никогда. Наоборот, он вечно загробастывает себе всю еду, за что ему постоянно достается. Однажды я попробовал захапать себе, по примеру, браться побольше, только для того, чтобы узнать, как на это отреагируют родители. Улучив минуту, когда я смотрел в другую сторону, Фрэнки стибрил чуть ли не половину содержимого моей тарелки. Вот тут родители и напустились на него. Моих манипуляций они даже не заметили. Братец всегда жалуется, что мне все сходит с рук. Ну что ж, у медали две стороны. За весь ужин я против обыкновения не сказал и полслова. По-видимому, большая ошибка, потому что это сбило настройку тонкого семейного механизма. Мама с папой затеяли дискуссию на тему, каким ковром выслать наш недостроенный, обустроенный подвал. Надо сказать, родители живут и дышат для того, чтобы цапаться друг с другом. Приведи их на берег океана, они и там тут же найдут, о чем поспорить. Один станет доказывать, что вода сине-зеленого цвета, а другой, что зелено-синего. Однако за столом они ссорятся редко. Думаю, это от того, что во время еды кровь отливает от головы и приливает к желудку, что ставит тебя в стратегически невыгодное положение, ибо с мозгом, работающим не на полную катушку, поистине убийственного сарказма не изобретешь. Как уже упоминалось, беседа, начавшаяся с мирной дискуссии, постепенно накалилась и достигла градуса, при котором я бы непременно выдал какую-нибудь остроту, тем самым разрядив обстановку. Когда я ее не выдал, дискуссия переросла в перепалку.
«Мы же договаривались, что положим ковровое покрытие бербер», — говорит мама.
«Ковровое покрытие с низким ворсом, напоминающее плетеную циновку».
«Ни о чем мы не договаривались. Ковер в подвале должен соответствовать стилю во всем остальном доме».
Да, разговор дошел до фазы, когда изо рта его участников начинает вылетать еда. Фрэнки лишь качает головой, Кристина тянется за дневником, а я начинаю размышлять о собачьих ошейниках. Наверное, потому, что после визита к Кроули ни о чем, кроме собак, думать не могу. Когда собаки слишком много гавкают, на них надевают такой, знаете, специальный ошейник, который при каждом гаве испускает мерзкий запах. Вообще-то это не отучает собак лаять, зато отвлекает их на достаточное время, чтобы они забыли, о чем гавкали. Я решил дать коверной перебранке разгореться пожарче, после чего со звоном бросил вилку на тарелку.
«Ёшкин пес! Да положите дубовый паркет, купите каждый по ковру, какой вам нравится, и постелите их». «Поосторожней с вилкой, тарелку раскокаешь», — говорит мама.
«Что? А кто будет платить за дубовый паркет?» — гремит папа. «Ты что ли?»
«А у моей подружки в дубовый шкаф не залезают козявки»,
— сообщает Кристина.
«Значит, он не из дуба, а из кедра», — поясняет мама.
«Нам тоже надо бы соорудить кедровый шкаф», — говорит папа.
На том перепалка закончилась, перейдя в бесконечную беседу на разные отвлеченные темы, а я вернулся к передвиганию еды по тарелке. Никто даже не заметил, что я положил конец ссоре. Точно так же, как никто не обратил внимания, что я ничего не ем. Иногда я мог бы потягаться с самим шва.
«Как думаешь, что он заставит нас делать?» — спросил шва, когда мы на следующий день медленно брели после школы к дому Кроули. «Даже думать об этом не желаю». Сказать по правде, я почти всю ночь только об этом и думал. Еле заставил себя сделать домашнее задание. Ну, это я чем-нибудь необычным не назвал бы. Но на сей раз причина была не в телевизоре, не в видеоиграх и не в шлянии с приятелями по улице. Просто я ни о чем не мог думать, кроме пыток, которые учинит нам старикашка Кроули. Однажды один учитель сказал, что мое воображение и мой аппендикс находятся примерно на одной стадии развития. Но я с ним не согласен, потому что сейчас фантазия вовсю рисовала мне бесчетное число самых разнообразных мучений. Кроули, например, может заставить нас вычистить свой загаженный собачьим дерьмом патио с помощью зубных щеток. Я слышал, такое практикуется в армии. Или пошлет нас с каким-нибудь поручением к мафиозным боссам, а те возьмут да и намнут нам бока. Ведь такие богачи, как Кроули, просто обязаны знать кого-нибудь из этой братьи. А что, если он заставит нас избавиться от кучи трупов, сваленных в подвале под его рестораном? Знаете, в 3 часа ночи, когда ворочаешься в постели, все кажется возможным. Так что все у меня с воображением в порядке, живое и здоровое. Вернее сказать, живое и больное. «Сдается мне, мы еще пожалеем, что нас не забрала полиция», — говорю я Шва. В ресторане в это время дня, около 3, сидело совсем мало посетителей. Мы назвали свои имена метрдотелю, который, как я подозреваю, служит Кроули заодно и швейцаром в тех редких случаях, когда к старикану кто-то отваживается прийти.
«А-а», — сказал швейцару метр. «Мистер Кроули ждет вас. Следуйте за мной».
И он буквально поплыл вверх по парадной лестнице. Плавно, как будто это был эскалатор. Потом провел нас через неиспользующуюся часть ресторана, забитую старыми пыльными столами и стульями. Затем мы прошли по коридору, ведущему к двери в личную резиденцию мистера Кроули.